У нас недельная глава Ре, это пятая книга Моисеева, 11.26 и до 16.17. Недельная глава содержит много заповедей, связанных с тем, что народ Израиля входит в землю. Моше говорит, когда вы входите в землю, не делайте так, как мы делаем сегодня, каждый все, что правильно в его глазах. Это 12, 7 и 8. То выражение можно понять двумя путями. С одной стороны, можно сказать, что сегодня каждый из нас делает так, как правильно в его глазах. С другой стороны, можно подумать, что не делайте так, как мы поступаем сегодня, но пусть каждый делает то, что правильно в его глазах. Вот не будем делать так, как делаем сегодня, а пусть каждый делает, как правильно в его глазах. И, соответственно, когда есть возможность двух пониманий, у евреев есть оба понимания. С одной стороны, можно сказать, что народ, наконец-то, живя в стране Израиля, должен повзрослеть и начать подчиняться Всевышнему. Чуть позже Тора говорит, что не на любом месте можно приносить жертву, но можно приносить жертву только там, где Всевышний повелит. Действительно, мы знаем, что и во времена Шмуэля, во времена пророка Илияу, во времена судей, всегда люди строили разные возвышения, они назывались бамот, и приносили там жертвы. Мы видим, что пророк Илияу на горе Кармель совершил жертвоприношение, и даже Бог принял его жертвоприношение. И только много позже, в правлении царя Иосии, были уничтожены эти бамот, и все было перенесено в один храм. И возникает вопрос, ну тогда что плохого во всех этих возвышениях? Почему Тора их запрещает? К тому же мы видим, что Всевышний принимает жертвоприношение, которое здесь приносится. Но Тора говорит, история показывает нам, что всякий раз, когда возникали эти жертвоприношения, они были возле каждой деревни, была своя высотка, на которой приносили жертву. И народу не надо было далеко ходить. Каждый видел красивое, хорошее место и приносил там жертву. И всегда это приводило к тому, что народ начинал впадать в духовный блуд. Потому что не было единой мерки, единого мерила, и терялся единый образ Создателя. Происходили и смешения с другими народами, и народ шел вслед за другими народами, которые рядом приносили жертвы. Это причина, по которой Всевышний говорит, не делайте каждый, как повелевает его глаза. Вроде бы вначале каждый служит Богу, и каждый ищет какого-то пути, как ему видится, как правильно Всевышнему служить. Почему Всевышний против того, чтобы на каждой горке, на каждом холме ему приносили жертвы? Всевышний избрал одно единственное место для жертвоприношения, потому что он хочет единой системы, единого понимания. То есть не дано человеку самостоятельно в одиночку решить, что истина, что свято, что не свято, какое место подходит ему и какое не подходит. И для того, чтобы так не происходило, есть одно место, в котором собираются все, все могут проверить друг друга. Все приносят жертву в соответствии с единой системой. Но с другой стороны, есть и другое понимание, совершенно другое. Оно говорит, что сегодня, пока мы ходили по пустыне, мы не могли делать каждый, как он хочет, каждый, как хорошо в его глазах. Пища была одна на всех. В конечном счете, весь народ был в одном таком длинном походе. Народ был в походе, и этот поход как-то народ ограничивал. Невозможно было много чего делать в походе. Сейчас, когда Израиль вошел в Святую Землю, он освобожден от этих ограничений похода. И поэтому каждый может жить своим умом, своим пониманием, будучи свободным от того, что другие оказывают на него влияние и давление. Это также и освобождение от прошлого. Человек, который страдает наркоманией или алкоголизмом, не может делать то, что хорошо в его глазах. Вхождение в Святую Землю — это его освобождение. Но рядом с ним окажутся всегда его бывшие друзья, которые могут говорить, давай выпьем, давай уколемся. Им очень сложно отказать. И человек может опять начать оглядываться на близких, на друзей и попасть в эти самые ограничения. У евреев были такого же рода ограничения от похода через Синай. И Всевышний говорит, я тебе даю свободу. Ты свободен искать служение мне, не оглядываясь на других. Такие два понимания есть у этого стиха, у этого фрагмента. С этим можно увязать еще один фрагмент главы. Это 26 стих 11 главы. С этого, собственно, начинается наша недельная глава. 11 глава, стихи 26-28. «Я кладу перед вами сегодня благословение и проклятие». тут есть небольшая тонкость в языке Торы. Первый раз Тора говорит благословение, когда вы послушаете заповеди Бога, а проклятие, если не послушаете. Благословение дается без всяких условий. Благословение дается для того, чтобы человек мог слушать Тору. И больше того, можно понять, что само слышание Торы — это уже благословение. Получается, что в тот момент, немедленно, как только зазвучали слова Торы, человек уже получает благословение. Когда был разрушен первый храм, пророк Иеремия составил книгу «Плача о разрушении храма». И эта книга называется «Иха, плач Иеремии». Разве из уст Всевышнего исходит бедствие и благо? Или не из уст ли Всевышнего? Или только из уст Всевышнего? По-разному можно понять. И комментаторы спрашивают, почему добро упомянуто в единственном числе, а зло во множестве? В единственном числе было благо, а во множественном бедствие. И комментаторы спрашивают, почему же дано бедствие во множественном числе, а благо в единственном? И комментаторы отвечают на этот вопрос, что благо дается человеку как вообще возможность сделать добрые дела. Само свойство к добродетели, которое дается человеку, свойство слышать Писание, это и есть благо. Оно одно. Но у него много плодов. Каждое доброе дело человека — это плод того самого блага. То есть благо — это причина, а добрые дела — это следствие. А с бедствиями происходит наоборот. Каждые наши злые дела, они влекут за собой бедствие. Злые дела — причина, а бедствия — следствие. Злые дела — это причина, а их следствие — это бедствие. То есть наоборот. И поэтому, поскольку злых дел может быть много, и бедствия названы во множественном числе. То есть с того момента, как человек услышал Тору, само слышание — это и есть благословение. И не надо ждать какого-то вознаграждения за слушание Торы или за добрые поступки, потому что само слышание есть вознаграждение, сами добрые поступки есть награда. Это свобода совершать добрые дела, и есть то благословение, которое нам дано. Есть еще один важный момент, немного нерациональный. Тора говорит, что когда мы отпускаем на волю раба, когда человек отпускает на волю раба, должен дать ему и от скота своего, и от вина своего. То есть должен дать ему, благословить его обильно во всем. Получается, что человек не только отпускает на волю раба, это ведь уже убыток, но он еще и приплачивает ему. Но Тора дает такую причину. Помнишь, что ты был в стране египетской, и тебя освободил Бог твой? То Бог так расположил сердца египтян, что они давали им одежды, и украшения, и золото. И Всевышний сделал так, чтобы они не только отпускали рабов, но и давали им подарки. Это действие Бога. И в нашем случае Всевышний говорит, что в сердцах евреев будет проходить, производиться та же самая работа. И просит, призывает евреев не препятствовать этой работе духа. Когда есть милость отпустить раба, еще и заплатить ему, когда есть милость проявить что-то нерациональную щедрость в отношении оплаты труда, возможно, это работа того самого духа в человеке. То самое благословение, о котором мы говорили. Это, наверное, так.